Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня протоиерей Дмитрий Моисеев, настоятель храма святых равноапостольных великих князей Владимира и Ольги. Храм этот находится в Обнинске. Кандидат богословия и преподаватель Калужской духовной семинарии. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Я могу сказать, что город Обнинск для меня не чужой. Собственно, я там прожил на количество лет до 77 года и к своим там родственникам иногда езжу. Город науки, город, где долгое время, ну, в советские времена, да и в лихие 90-е, храмов вообще не было никаких. Там был разрушенный храм в селе Белкино, это недалеко от города, буквально там в двух шагах. Но он грустное впечатление производил каждый раз, когда там поднимались мы еще совсем там детьми на колокольню по разрушенным этим ступенькам. Сердце охватывало грусть и печаль. Потом все это стало восстанавливаться мало-помалу, а сейчас уже в городе, по-моему, порядка 10 храмов.
Ну да, чуть меньше.
А ваш храм, он существует уже, наверное, более 10 лет, да? Вот
этот. Да, наш приход с 94 года существует. По сути, это первый храм в черте города Обнинска. Белкино все-таки это за городской чертой. А то, что было внутри города, наш храм является первым. И открыт он был как раз по просьбе местных жителей. И назван в честь святых Владимира и Ольги, как просветителей нашего государства, просветителей Руси. Также и в том числе и потому, что святая равноапостольная Ольга имеет некое отношение к городу Обнинску. А именно в день ее памяти, 24 июля в 1956 году, Обнинск получил статус города. И поэтому вот она и просветительница, а город нужно было просвещать, ибо он молодой, и к христианству очень мало отношения имел. И в том числе, поскольку это был первый приход. Дальше уже, конечно, начали открываться другие храмы. И вот сейчас у нас в городе порядка 8 храмов.
Ну, с научной интеллигенцией легко ли вам иметь дело, потому что, конечно, сегодня эти люди уже в возрасте, там кому-то 70 лет, кому-то 80 лет, но ведь они же воспитывались в идеалах, традициях советской эпохи, то есть атеистические традиции. И тем не менее, ну, мы же видели чудеса в мировой истории, в историях Церкви Христовой, когда Савлы становились Павлами. Есть какие-то примеры такие яркие, когда человек, ну, был, скажем, какой-нибудь парторгом института, и раз на старости лет вдруг понял, что Бог все-таки существует, и за все сделанное предстоит отвечать.
Ну, вот, наверное, таких ярких примеров, чтобы именно парторг института и вдруг стал активным прихожанином, таких случаев я не знаю. Но вообще, вот люди, которые пришли к вере в 90-е годы, в 2000-е годы, такие есть. И у нас среди прихожан достаточно много и кандидатов, и докторов наук, в том числе и не только пенсионеров, но и действующих, которые сейчас и занимаются, с одной стороны, научной деятельностью, с другой стороны, они верят в Бога, участвуют в таинствах. Мне, например, общаться с научной интеллигенцией интересно. Ну, во-первых, я сам физик, технолог по светскому образованию. Во-вторых, это люди думающие, то есть, когда им говоришь какие-то аргументы, когда вступаешь в дискуссию, они тебя слышат, они задумываются о твоих словах, и с ними можно вести беседу, вести какую-то дискуссию. Были примеры, ну, наверное, не буду сейчас конкретно называть, когда человек менял свои убеждения под влиянием беседы со мной или там с другими священниками, просто потому, что у него были какие-то преграды для того, чтобы прийти к Богу. И мы могли объяснить, почему эти преграды нужно убрать и можно убрать.
Ну, как когда-то Тертуллиан сказал, что большое знание приближает к Богу, а малое отдаляет от него. Вот многие наши ученые и мировые звезды, мировой науки, и русские, они были людьми верующими и воцерковленными. И Павлов, и физики многие наши.
Да. С академиком Павловым вообще классический случай, когда матрос увидел его крестящимся на храм и сказал, вот темнота идет.
Да, хотя темнота это сказала, это высказала свою оценку. Скажите, вот тема благотворительности, тема очень больная, тема для многих людей, кто занимается творчеством, кто занимается христианским деланием, кто хотя бы собирает средства, чтобы помочь больным людям. Сегодня кризис отразился, конечно, на благотворительности, потому что у многих просто предпринимателей доходы уменьшились. У частных лиц тоже социальная ситуация ухудшается.
Да, социальная ситуация.
То есть сейчас уже многие люди просто не могут. Невозможно последнюю рубаху требовать от человека, потому что она последняя. Если он снимет последнюю рубаху, то она останется в майке. Вот это не дело. Но, тем не менее, знаю, что вы все-таки на эту сложную дорогу не так давно вступили и планируете создать еще один храм в Обнинске, да?
Собственно говоря, мы планируем создать не еще один храм, а мы сейчас служим все-таки в приспособленном помещении. Это в советское время была бильярдная, потом в 80-е годы там появились игровые автоматы, такие детские, которые по 15 копеек, типа «Морской бой» там и так далее, не образца казино. И вот в 94-м году в этом помещении город разрешил нам открыть православный храм. Конечно, помещение очень маленькое, очень низкое, там душно, тесно. Слава богу, как говорится, что и такое помещение у нас есть. Спустя 20 лет после открытия прихода у нас появилась возможность начать строительство настоящего храма. Получили разрешение на строительство, получили землю. Не без искушений, конечно, теперь мы потихонечку пытаемся строить храм для нашей общины.
В какой стадии сегодня работа? Уже фундамент заложен или пока только все в планах?
Сейчас мы начали работы летом прошлого года активные. Сейчас мы работаем над нулевым циклом, и хотелось бы к лету этого года нулевой цикл завершить для того, чтобы дальше начать уже, собственно, строить сам храм. То есть пока мы делаем цокольный этаж. Где-то процентов на 70 он у нас готов.
Если кто-то из наших радиослушателей имеет возможность помочь, как можно с вами связаться, есть ли какие-то контактные телефоны или, может быть, сайт в интернете?
Да, у нас у нашего прихода есть сайт vladimir-olga.церковь.ru. Наверное, любой поисковик, если задать запрос «Храм святых Владимира и Ольги в городе Обнинске», на наш сайт выведет. Там приводится краткая история нашего храма, нашего прихода. Там выложен эскизный проект того, что мы хотим построить, и приведены реквизиты. Если у кого-то есть возможность и желание оказать нам помощь, то мы, конечно, с благодарностью такую помощь примем.
Обнинск все-таки довольно близко от Москвы. Многие люди там строятся, построились уже. Есть целый ряд коттеджных поселков. Удобно, в принципе.
Да.
На машине можно доехать там за полтора часа без проблем.
Без пробок можно даже и за час доехать.
Да, можно даже и за час. То есть люди состоятельные имеются при всем при том. Наверняка этим вопросом задавались и не один раз, почему у нас в России как-то нет такой традиции благотворительности. Что-то в советские времена была выбита такая тяга, которая ранее была все-таки свойственна бизнесу в том же 19 веке, в начале 20 века. Не секрет же, что многие крупные предприниматели, практически все, вели какие-то благотворительные проекты. Создавали музеи, передавали свои коллекции государству, поддерживали школы, университеты, институты. Ведь в 19 веке государство практически очень мало.
Да, там очень много делалось на частные пожертвования.
Да, на частные пожертвования. Были всякие разные советы попечительские. И люди считали своим долгом. Некоторые получали награды даже церковные. Купцам меняли статус. Был рядовой купец, становился гильдейный купец, так называемый, тоже были награды. Куда все это ушло? Почему люди считают, что если они там много денег заработают или там, не дай бог, иным путем добудут, то надо это обязательно отогнать в какие-то офшоры, детей там вывести там и жен в Лондон, в Париж, в Нью-Йорк, где они будут жить и дети их обучаться. А России вроде как и думать и не надо. Тем более о поддержке церкви. Не секрет, что многие наши, к сожалению, представители образованного общества, они атеисты, люди неверующие.
Да, я бы сказал, что это во многом влияние советского наследия. поскольку все эти традиции милосердия, традиции благотворительности были безжалостно выбиты. В советское время государство взяло на себя монополию во всем, в том числе и в образовании, в том числе и в поддержке культуры. И каким-то частным лицам категорически запрещалось участвовать в таких проектах. А что касается современного бизнеса, мне кажется, все-таки для того, чтобы заниматься меценатством, заниматься благотворительностью, нужна определенная готовность, определенная культура, и она вырабатывается все-таки не за год, не за два, а через поколение. Если мы посмотрим, например, на наших известных дореволюционных благотворителей, это были семейства, которые занимались этим из поколения в поколение. Вот для того, чтобы прийти к осознанию необходимости, к тому, что вот это хорошо и полезно, мне кажется, должно пройти время. Человек должен увидеть, что богатство нужно зарабатывать не для своего удовольствия, не для своих каких-то личных и сиюминутных целей. Если Господь дает человеку возможность оперировать большими деньгами, то Господь тем самым хочет, чтобы человек распоряжался ими, в том числе и с христианской точки зрения правильно, а именно...
Жертвовал.
Да.
Господь велел делиться. Вы преподаете догматическое богословие в Калужской духовной семинарии. Что святые отцы говорили на эту тему? О необходимости не только заработал большую сумму, все на себя там потратил, яхту обновил, купил, там было 80 метров, купил там 120 метров, а 2 года пройдет там и 200 метров не за горами. Ну, причем яхта-то будет где-нибудь простаивать, ну, надо будет содержание оплачивать, ну, дай бог, пару раз в год человек прокатится на
главное
этой яхте.
Главное осознать, что у меня она есть.
Да, главное вот сказать там в какой-то компании, в каком-нибудь гольф-клубе, что вот я вот яхту обновил, хотя она вроде особо и не нужна. Ну, это часть статуса, часть... Почему вот не стало, никак не может у нас за эти прошедшие годы, уже сколько лет-то прошло, 30 лет, стать частью имиджа, частью хорошего тона, комильфо, вот стремление помогать своим ближним. Я не говорю, что все вот там не помогают. Есть люди, помогают, и фонды создают. И даже есть фонд Потанина и других наших предпринимателей. Но эти люди как-то вот дошли до этого, может быть, своим умом, что вот закон сообщающихся сосудов таких вот духовных есть, и вот надо что-то отдать, чтобы получить обратно. Все же вот история возвращается. Не правда ли?
Здесь речь идет о представлении о человеке и о людях. Если мы говорим о том, что, по сути, все мы составляем одно целое, если мы говорим о церкви, о Христе, то это одно тело Христово. Мы едины в Боге. То в светском обществе, в атеистическом обществе сейчас присутствует идея атомизации каждого человека, когда даже семья не воспринимается как нечто единое целое, а каждый человек мыслит себя в отдельности и пытается действовать на благо самого себя, забывая о том, что вот эта связь между людьми все-таки существует. И Господь не зря дает такие ситуации, такие обстоятельства, когда мы имеем возможность проявлять милость, проявлять жертвенность. Во-первых, Господь хочет, чтобы мы были похожи на Него. «Будьте святы, как и я свят», — говорит Бог. И вот эта вот святость заключается в том числе и в милосердии, в том числе и в человеколюбии. Одним он дает возможность иметь какие-то средства, какие-то богатства для того, чтобы они могли благотворить другим, помогать тем, кто этого не имеет. И святые отцы говорят о том, что богатство само по себе, оно же грехом не является. Грехом является наше отношение к деньгам, к средствам, если оно направлено на эгоизм, на какое-то вот сластолюбие. И в то же время большое богатство может послужить пропуском и в Царство Небесное, если человек за счет этих своих денег кормит каких-то неимущих, помогает тем, кто в этом нуждается, помогает больным, страждущим, помогает церкви нести свое служение.
Ну да, Иосиф Аримафейский помогал первым вот христианским общинам, и другие были меценаты, благотворители, которые, я думаю, много грехов себе списали благодаря вот этой деятельности. Но ваше отношение, скажите, вот зачастую видишь какой-нибудь сюжет на телевидении, когда какая-нибудь известная медийная персона приезжает в детский дом, привозит какие-то продукты, игрушки в качестве подарков. Ну, с ней, с персоной, еще там 3 камеры. Едут, снимают все это дело, потом выкладывают на разных телеканалах. Мне кажется, что все-таки благотворительность, она должна быть, ну, прикровенной, что ли, анонимной. Есть актеры довольно известные, которые помогают и тем же детским домам, и храмам, но совершенно это дело не афишируют.
Господь же сказал, что пусть ваша левая рука не знает, что делает правая. То есть благотворительность должна быть в тайне, должна быть перед Отцом Небесным, если мы ищем не тщеславие, не похвалы человеческой, а ищем милости Божией, мы должны это делать все для Бога. В Писании сказано: «Не судите, да не судимы будете». А судить означает не только высказывать какие-то отрицательные оценки, но в том числе и выносить положительные оценки. Судить можно как в плохую, так и в хорошую сторону. И мы здесь, не видя сердечного расположения человека, можем ошибаться. Можем осудить какого-то человека за внешнее, может быть, поступок, который нам не нравится, не зная того, что в глубине души его происходит, и не зная того, что этот поступок, может быть, на самом деле кому-то пойдет на пользу. И точно так же мы можем вынести хвалу кому-то, кто делает какие-то внешне добрые дела, но не из искренних соображений, не из милосердия, не из человеколюбия, а из тщеславия, гордыни, желания похвалы. Господь же говорил о том, что тот, кто делает все на показ, уже получает награду свою от людей. Вот. И такому, конечно, ждать награды от Бога можно очень долго, и это, к сожалению, скорее всего, будет напрасное ожидание.
А что все-таки святые отцы говорят на эту тему? Можете кого-то процитировать?
Так, наверное, слово в слово не смогу, но практически общим местом в святоотеческом богословии является то, что человек должен заботиться о других, человек должен благотворить, невзирая на лицо того, к кому он обращается, кому он дает свою помощь, поскольку здесь имеет место в том числе и лицеприятие. Если мы будем выбирать тех, кому мы жертвуем по каким-то своим критериям, нравится нам или не нравится, здесь должно быть одно в качестве руководства – это стремление исполнить волю Божию. Помните, Господь говорил притчу о неверном домоправителе, который пошел на то, чтобы списать долг, который люди были должны не ему, кстати, а его хозяину. И хозяин, как это ни странно, с мирской точки зрения звучит, похвалил его за такое вот отношение. Святые отцы говорят, что любое наше имущество, любая наша собственность, по сути, является не нашей. Она дана нам в управление Богом. Бог является вседержителем и является настоящим хозяином всего того, что мы имеем здесь на земле.
Тем более мы люди временные.
Да,
факт мы поставлены фактом
на то, чтобы управлять этим Божьим богатством, Божьим хозяйством, Божьим домом. И здесь мы должны прислушиваться к Евангелию, прислушиваться к тому, как Господь говорит. А Он как раз хвалит нас за такую вот, в кавычках, расточительность, когда мы то, что имеем в своем управлении, раздаем другим, прощаем долги тем, кто нам должен, тем самым помогая им облегчить свое существование, свою жизнь в этом нашем тяжелом мире.
Хорошо, я хотел бы еще раз напомнить нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня протоиерей Дмитрий Моисеев, настоятель храма святых равноапостольных великих князей Владимира и Ольги, что в городе Обнинске. Ну, храм в старом здании пока что пребывает, и сейчас вот стоит задача, конечно, найти средства и построить нормальный храм. Тем более с этого храма началось храмовое строительство в городе Науки, который знаменит там и Тимофеевым Рисовским, и первой атомной электростанцией, и многими замечательными людьми, которые там жили, работали в 20 оборонных институтах, которые в этом городе до сих пор еще сохраняются.
И работают, слава
Богу. И работают, да, потому что ВПК стало потихоньку восстанавливаться. Без нормальной оборонной отрасли, конечно, у России было бы гораздо больше проблем, чем сегодня. Ну, я еще хотел бы сказать про грех уныния, потому что человек, который находит себе дело, ему унывать некогда, даже на ниве благотворительности той же. Зачастую мы видим, что у человека какой-нибудь женщины, там, молодой, цветущий, красивый, все есть, есть состоятельные родственники, или она сама там занимается бизнесом, но покоя в душе нет, нет покоя в душе. Вот грех уныния, он начинает человека брать за горло, что называется. Насколько сегодня, вот в условиях кризиса, к вам часто приходят люди, обращаются за помощью, исповедуются. Отец Дмитрий, насколько сегодня эта проблема стала более острой, чем, может быть, даже там, 15-20 лет тому назад?
Да, грех уныния — это один из серьезных, один из страшных грехов, и, к сожалению, он достаточно распространен в нашем обществе. Возникает он, как правило, тогда, когда обстоятельства жизни человека не совпадают с его представлениями, с его мечтами. Человек хотел, ждал чего-то одного, реальность не соответствует его ожиданиям. И человек, когда видит, что не имеет возможности реализовать свою мечту, не имеет каких-то сил для того, чтобы преобразовать эту реальность, человек впадает в уныние, к сожалению, человек начинает печалиться, человек опускает руки, и зачастую это заканчивается очень даже плачевно.
Ну, иногда и с суицидом это заканчивается. За последние там пару лет количество таких случаев увеличилось, и, к сожалению, среди молодежи, среди подростков даже какие-то в соцсетях возникают группы совершенно мерзкие. Власти плохо с этим делом борются, на мой взгляд, совершенно не обращают внимания. А все это ведет к гибели конкретных людей.
Да, и поскольку самоубийство считается в христианстве самым тяжким грехом, грехом, в котором человек не может покаяться и, соответственно, получить прощение, поэтому церковь всячески предупреждает человека об опасности уныния, об опасности печали. А что можно здесь сделать для того, чтобы преодолеть себе этот грех? В первую очередь нужно вспомнить нам о промысле Божьем. Христианство тем и отличается от каких-то языческих религий, что в своей главной молитве мы говорим: «Отче наш, да будет воля Твоя». Если язычество, если различные магические культы предполагают, что человек ставит себе какую-то цель, и для того, чтобы исполнилась воля моя, он ищет какие-то разные средства, заговоры, обряды, какие-то действия. То есть, по сути, человеку нужен не Бог, как творец и промыслитель мира, а человеку нужен некий старик Хоттабыч, который бы исполнял любое его желание. То в христианстве мы должны понимать, что Бог, создавший наш мир, создавший в том числе и нас, не просто создал нас и отпустил свободное плавание, но постоянно о нас заботится. И его воля является той основой, на которую мы должны взирать, на которую мы должны опираться. Наши представления о мире, даже наши представления о благе, о том, что нам самим будет хорошо, зачастую ложны и обманчивы. А вот Господь прекрасно видит, что и когда нам полезно. И христианин должен быть готов принять те обстоятельства, которые посылает ему Бог. И принять их не как некое наказание, не как некую вот жестокость со стороны Бога, а принять их как ту ситуацию, в которой ему прийти к Богу будет легче всего. Ведь Господь о чем заботится? Господь хочет, чтобы мы были с Ним. Господь призывает нас к себе. Господь хочет жить в нас и действовать в нас. А мешаем этому только мы сами, когда мы совершаем грех, когда мы ведем себя не так, как должны бы. И если мы видим в себе склонность к унынию, склонность к какой-то печали, склонность к тому, чтобы опустить руки, бросить все, мы должны понять, что значит, мы ошиблись в каких-то своих планах, значит, мы ошиблись в каких-то своих намерениях. Нам нужно остановиться, оглядеться, посмотреть вокруг, посмотреть, что мы реально можем сделать здесь и сейчас, сегодня, в данный момент, и все-таки пытаться действовать. Нам гораздо легче будет отказаться от своих мечт и от своих планов, перестроившись на поиск воли Божией, поскольку в этом нам будет помогать и сам Бог.
Да, тем более есть такое известное высказывание, что хочешь насмешить Господа Бога, расскажи ему о своих планах. Потому что не всегда эти планы отвечают плану высшему, который над каждым человеком имеется. Не правда ли?
Да, действительно. Мы оцениваем, если можно так высказаться, свои действия и последствия своих действий в трехмерном пространстве. А Господь взирает в том числе и с точки зрения вечности на каждое наше действие. И даже то, что нам, казалось бы, может быть сейчас хорошим, полезным и нужным, в итоге может оказаться совсем не таковым. И Господь, ну не знаю, часто или не часто, но периодически не дает человеку возможности даже сделать то, что он, казалось бы, считает правильным и полезным. Не то, что мы говорим о каких-то грехах, мы говорим в том числе о каких-то добрых делах. Здесь нужно просто смириться, признать, что если это не в нашей власти изменить, значит, Господь считает это наиболее нужным и наиболее полезным. постараться делать то, что сейчас нам под силам, что сейчас находится в нашей власти. И вот, кстати, если связать предыдущую тему, о которой мы говорили, благотворительность, с темой греха уныния, мне вспомнился один случай, о котором я читал несколько лет назад во Франции. Один человек, христианин, шел по мосту и увидел, как кто-то другой хочет с этого моста спрыгнуть, покончить жизнь самоубийством. Он не стал близко подходить к нему, чтобы не спугнуть, и сказал: «Я вижу, вы хотите сброситься с моста, я ни в коем случае не буду вас останавливать, я хотел бы задать вам один вопрос. У вас в карманах есть деньги?» Ну, тот человек сказал: «Да, есть». Говорит: «Ну, раз вы сейчас сброситесь с моста, значит, они вам уже не нужны?» Говорит: «Ну да, получается, что они мне не нужны. Тогда я хотел бы вас просто попросить, спуститесь вниз, там сидят бездомные, отдайте им эти все свои деньги, а потом вернетесь и прыгните с моста». Человек пошел к бездомным, отдал им свои деньги, но возвращаться на мост, чтобы прыгать, не стал.
Он... То есть такое вот дело, нужное, даже та же благотворительность, может нас отвлечь от подобных вот непоправимых решений, непоправимых поступков.
Да, мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что когда мы начинаем следовать воле Божьей, когда мы начинаем творить добро, когда мы начинаем искать промысл Божий и пытаться ему следовать, мы не остаемся один на один со своими поступками, с обстоятельствами. Мы приближаемся к Богу и начинаем чувствовать его поддержку. И вот это самое главное, потому что Господь не обязательно явным образом поблагодарит нас за наши дела, но так или иначе понять, почувствовать поддержку со стороны Бога, со стороны его благодати, человек сможет. И вот это будет, пожалуй, лучшим лекарством от греха уныния.
Расскажите про Осипова. Вы дружите, Алексей Ильич, известный, даже сказал, знаменитый человек. У нас не так много миссионеров такого уровня. И многие из них, конечно, с проблемами сталкиваются, когда начинают заниматься своей деятельностью. Ну, слава Богу, у Алексея Ильича, по-моему, все в порядке с этим. Есть эфиры, которые он ведет, и в интернете все это выкладывается, и на телевизионных каналах православных. Что это за человек, как вы познакомились?
Алексей Ильич – это человек, о котором трудно сказать в двух словах.
И откуда у него такое вот гипертрофированное чувство юмора, которое помогает и в проповеди, в донесении идей до слушателя? Потому что у многих представление, что христианство – это что-то такое заскорузлое, нудное, скучное. Но это неправда. На самом деле, даже если Евангелие внимательно читать, мы увидим, что там чувство юмора-то присутствует во многих высказываниях Спасителя мира. Это все есть. Конечно. Помогает легче воспринять. Ну, все на притчах построено. Да,
христианство не угрюмо, оно вполне жизнерадостно. Ну, Алексей Ильич, наверное, все-таки это его черта характера. Потому что, сколько я его знаю, он всегда был таким. Это человек такой уникальной судьбы. Он духовное чадо игумена Никона Воробьева, достаточно известный.
Книги, которые сейчас
издаются. Да, его книги издаются, его духовными советами сейчас руководствуются многие. Вот тоже, кстати, если говорить об игумене Никоне, очень интересная судьба, очень интересная история у человека. Человек, который в подростковом возрасте потерял веру, но в молодости вновь ее обрел чудесным образом. Ну, как чудесным? Он начал просто задумываться, начал искать истину, начал искать то, что самое главное в мире. И Господь не скрыл от него самого себя, дал ему возможность вновь вернуться к вере. И вот этот человек, занимаясь духовной жизнью, у него появились чада, появились люди, которые стремились к нему, руководствовались его советами, но... Это было середина 20 века. Комитет госбезопасности запретил ему принимать духовных детей у себя. И все эти духовные советы, все это духовное руководство ушло в переписку. Но вот благодаря такому, казалось бы, злому делу, мы эти письма имеем, сохранившись до наших дней.
То есть они стали доступны тысячам, а так бы были доступны единицам.
А так бы, да, человек получил духовный совет устно, он бы им воспользовался, может быть, рассказал там своей семье или каким-то близким друзьям, но и все. А письма сохранились, они были собраны, они были изданы, кстати, благодаря Алексею Ильичу Осипову, и теперь доступны каждому. И вот Алексей Ильич жил под его духовным руководством, рос под его духовным руководством, и, по сути, стал вот таким вот замечательным христианином. конечно, вот его проповедническая, миссионерская деятельность.
На которую, видимо, отец Никона благословил в свое время, да?
Я думаю, что да. Потому что на учебу в духовной семинарии, в духовной академии отец Никон его благословил. Конечно, эта деятельность у Алексея Ильича не обходится без искушений. Но здесь мы знаем, что ни одно доброе дело без этого обойтись не может. Алексей Ильич, вот, он очень такой нелицеприятный человек, говорит о многих острых темах, и поэтому зачастую наталкивается на какое-то непонимание, на какое-то сопротивление. Но, опять же, мы можем не соглашаться с какими-то его богословскими воззрениями.
Ну да, должно быть органное многоголосие. Я тоже могу сказать, что не все там его какие-то идеи, высказывания находят отклик даже у меня, но, тем не менее, много очень интересного узнаешь из этих эфиров, из этих передач.
Да, но просто та же дискуссия должна вестись все-таки в духе христианской любви, не в духе оскорблений, не в духе какой-то клеветы. А здесь, к сожалению, мы и такое видим по отношению к Алексею Ильичу. Ведь на самом деле апостол Павел даже говорил, что должно быть разномыслие между вами, и в духе братской любви можно решать все эти вопросы. Если мы посмотрим на историю церкви, мы увидим, что и у святых отцов были разногласия. И более того, многие святые, многие те, кто канонизированы в нашей церкви, мягко скажем, даже лично недолюбливали друг друга. Известно письмо блаженного Феодорита Кирского, который написал его по поводу смерти другого святого, по поводу смерти святителя Кирилла Александрийского, в котором отзывался о своем сопернике в очень нелестных выражениях. Но, тем не менее, церковь любит и того, и другого. Церковь ценит каждого человека, который относится к Богу искренне. А вот Алексей Ильич действительно очень любит Бога, очень любит церковь и является таким, я бы сказал, адамантом христианской веры. Я думаю, что многие люди, которые лично с ним знакомы, замечали, что если пообщаться с Алексеем Ильичем в какие-то трудные минуты, критичные минуты для своей жизни, то через него можно получить очень серьезную духовную, в том числе, поддержку. То есть Алексей Ильич не просто красиво говорит, но он еще и глубоко верующий человек.
У меня такой вопрос. Вы не сразу стали священником, пришли из другой, в общем-то, области человеческой деятельности в церковь. Сейчас преподаете в Калужской духовной семинарии. Кому вы преподаете? Много ли желающих сегодня из числа молодых людей стать священником, принять сан, в общем, вступить на ту дорогу, которая, ну, надо сказать, не самая простая, на мой взгляд. Требует определенных качеств, усилий, как, в принципе, любое дело, которым серьезно занимаешься.
Да, в семинарию к нам приходят разные люди.
И чему вы учите ваших студентов?
Ну, в первую очередь, стараюсь научить любви к церкви, любви к Богу, потому что догматическое богословие, оно, с одной стороны, может представляться некой вот такой вот сухой наукой, полной каких-то непонятных формулировок, а с другой стороны, если посмотреть на нее с точки зрения исторической, с точки зрения святых отцов, мы увидим, как святые боролись, были готовы пролить кровь за определенные догматические формулировки, потому что это не просто красивые слова, не просто стройное вероучение, это в первую очередь попытка объяснить человеку, каков Бог, к чему человек должен стремиться, что его ждет. Ведь ересь — это не просто какое-то вот заблуждение или какое-то нелогичное построение. Ересь — это неверное описание Бога. И если мы воспримем еретическое вероучение, то мы будем стремиться не к тому, каким Бог на самом деле является, а по сути к идолу, к нашим собственным человеческим представлениям о Боге. Этим ересь опасна. Да, есть вещи, которые для нас в Боге непонятны, непостижимы, есть вещи, о которых мы не дерзаем говорить, есть вещи, про которые святые отцы говорят, что мы можем думать по-разному, но в то же время есть такие понятия, такие формулировки, которых мы должны придерживаться строго. И вот научить человека видеть разницу между теми догматами, которые крайне важны и необходимы для нашего спасения, и теми положениями церковной традиции, церковного вероучения, в которых допустимо разномыслие и расхождение, вот это задача преподавателя догматического богословия.
А кто все-таки у вас учится? Это дети из семей священников или зачастую совершенно не связанные с церковью?
Нет, у нас совершенно разный контингент семинарии. Есть и дети священников, есть дети просто верующих людей, есть дети совершенно неверующих родителей, которые сами пришли к Богу, сами пришли к церкви.
Не создает ли это иногда конфликтных каких-то ситуаций, причем серьезных, когда ребенок вдруг уверовал, а родители, ну, далеки чрезвычайно от церкви, от религии?
Здесь в разных семьях бывает по-разному. Если в семье царит все-таки дух любви, то есть родители любят ребенка, ребенок любит своих родителей, то как-то возможно найти способ взаимного сосуществования, достаточно доброжелательный, но в то же время бывают, случаются конфликты. Ну, семинаристы все-таки это уже окончившие школу люди, то есть более-менее самостоятельные, могут принимать какие-то собственные решения. А так, да, истории жизненные у каждого человека свои, разные. Кто-то пришел из атеизма, кто-то пришел из традиционной, глубоко верующей семьи. Но, тем не менее, они находят между собой общий язык, находят возможность как-то контактировать друг с другом, общаться друг с другом.
На последнем курсе студенты должны вот решать вопросы уже своей личной жизни, вступить в брак. Часто проблемы возникают из-за этого у людей?
Бывает так, что семинарист вступает в брак либо на последних курсах обучения.
Или Господь все управляет, и вы вот это видели не один раз, да, когда вот требовалось, все и разрешалось к вещему удовлетворению.
Ну, знаете, сказать так, что с каждым семинаристом чудесным образом к концу обучения складывать ситуацию, мы не можем. Кому-то да, кому-то Господь дает чудесным образом призвание или к монашеству, или же, напротив, дает ему возможность найти спутницу жизни себе, с которой он в дальнейшем построит семью. Но бывает так, что человек после окончания семинария еще не готов сделать свой выбор, не готов принять какое-то определенное решение. Он может просто, будучи мирянином, работать при церкви, либо при епархии, либо при каком-то приходе, может даже преподавать в семинарии. Вот, может пойти дальше учиться. То есть церковь не требует от него немедленно определиться своим семейным положением сразу по окончании. Здесь у человека есть выбор, есть возможность подумать, потому что служить церкви можно не только в сане священника, но и мирянин может сделать для церкви очень много хорошего, нужного и полезного. Тот же Алексей Ильич Осипов, он не монах, не имеет священного сана, а вот, будучи мирянином, осуществляет такое важное и нужное служение.
Да, я думаю, что все-таки с Божьей помощью будет выстроен храм. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня у нас был протоиерей Дмитрий Моисеев, настоятель храма святых равноапостольных великих князей Владимира и Ольги, что в городе Обнинске, к сожалению, там старое здание, не приспособленное под храм. И сейчас вот стала задача, стала необходимость построения нормального уже здания,
которое смогло бы вместить уже большее количество верующих, потому что, к сожалению, мне приходится общаться с людьми, которые говорят: батюшка, мы бы с удовольствием ходили в ваш храм, но нам там тесно, нам там душно.
Да, и, в общем, уже требуется все обновить. Поэтому я прошу о помощи, прошу помочь отцу Дмитрию найти. Все контакты можно через интернет. Еще раз напомню.
Да, у нас есть наш приходской сайт vladimir-olga.церковь.ru. Вот это сайт можно найти через любой поисковик, если задать название нашего храма, храма в честь святых Владимира и Ольги в городе Обнинске. Вот, а у нас на сайте есть уже рассказ и о истории нашего прихода, есть наши реквизиты, по которым мы с благодарностью примем вашу помощь, ваши пожертвования. Будем молиться за наших благотворителей, за тех, кто нам помогает.
Да, тем более все стурится и возвращается, и те, кто помогает, те, кто жертвует, они в этом очень часто убеждаются, что есть закон сообщающих сосудов, то, что ты отдаешь миру, то мир тебе и возвращает. Если ты источаешь свет, то к тебе свет и вернется. Если ты источаешь тьму, то увидишь тьму. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.
гудит и радостный, звонят ко все ночной к молитве благостной, и звон смиряющий всем в душу просится, а крест взывающий в полях разносится. В холмах, в селе большом есть церковь новая, воздвигла Божий храм сумма торговая, и службы Божии богато справлены, икон подножия свечми уставлены, и старый млад войдет сперва помолится, поклон земной кладет кругом поклонится, и стройно клирное несется пение, и диакон мирное твердит глашение. О благодарственном труде молящихся, о граде царственном, о всех трудящихся, о тех, кому дел страдание задано, о церкви дым висел густой от ладана. Звонят ко всеночной, к молитве благостной, и звон смиряющий всем в душу просится, а крест взывающий в полях разносится.